One has to,
необходимо прежде всего быть занятым повторением Святого Имени. Одна из форм невнимательности, которой он упоминает, это не завершение своих кругов, это определенная невнимательность, не завершение предписанного числа кругов. Вы не можете не принимать лекарства и затем удивляться, почему я не продвигаюсь в сознании Кришны. То есть должно быть какое-то решение, как следует повторять свои круги. Как я понимаю, что хорошего в джапе? Это дает нам определенную упрощенную площадку. День сложный, столько всяких дел. Есть 10 оскорблений святого имени. Обычно, когда мы повторяем действительно нашу джапу, единственное оскорбление, с которым нам приходится иметь обычно, это вот это. Потому что нет других вайшнавов, которых можно оскорбить. Есть только я, есть святое имя, есть мой ум. То есть это игра из трех человек. Игра из трех человек происходит. Так что все просто. С этим легко иметь дело. В противном случае все становится сложным и запутанным. Так что это просто. Мы берем четки. И мы должны повторять святое имя со вниманием. Когда мы начинаем повторять святое имя, в сущности, мы приглашаем Кришну. Быть невнимательным — это оскорбительно, потому что это все равно, что какой-то почетный гость приходит к вам в дом, вы пригласили его, и как только он заходит к вам в дверь, вы игнорируете его. Вы не приветствуете его, не предлагаете ему места, ни воды попить, вы просто его игнорируете. Это же оскорбительно, верно? Ведь не так нужно обращаться с гостем. То есть мы приглашаем святое имя, и тем не менее мы знаем, что мы можем просто повторять Хари Кришна. При этом наш ум где-то в другом месте гуляет. Если мы находимся на этом оскорбительном уровне, мы будем повторять святое имя, наш ум будет гулять, мы не будем внимательны к святому имени, и мы ничего по этому поводу не делаем. Вот что произойдет. Кто-то вчера рассказывал про трудности у нее. Ей было трудно жить с людьми, а муж ходил все время с мешочком, с четками, ел, смотрел телевизор, разговаривал с другими людьми. Ее это так раздражало, что она полностью отвлекалась. Его жена жаловалась, что это повторение меня больше нервирует. Я думала, что оно должно, наоборот, приносить умиротворение. Жена не была преданной. Так что это крайняя уже степень отвлеченности. Обычно я это ассоциирую с использованием кликеров, счетчиков. Вместо четок человек разговаривает с кем-то, а в руке он кликает, щелкает. Типа круги начитывает. Или сидя перед телевизором, он щелкает, щелкает. Когда ум гуляет, поскольку иногда вы можете... Я помню, когда я впервые стал преданным, я привел одного из моих профессоров из религоведения в храм. Я заметил во время киртана, ему нравилось петь, хлопать в ладоши, танцевать. Я сказал ему, как вам понравилось пение. Он сказал, о, как здорово, мне столько разных хороших идей пришло в голову. Таким образом, когда вы повторяете святое имя, это может освободить ваш ум, чтобы, ну, для свободного общения, и вы можете начать что-то делать. Итак, если мы пытаемся, если мы на оскорбительном уровне, наш ум летает повсеместно, и мы ничего с этим не делаем. Мы позволяем этому происходить. И это превращается вот в это вот. Ниш-ниш-нам-нам-нам-нам. О, я за 45 минут прочитал свои круги, как здорово. Но это не похоже на Хари Кришна уже больше. И это постоянно происходит. Все, что человеку нужно сделать, это переключиться с оскорбительной, да, на очистительную ступень и просто начать пытаться повторять без оскорблений. То есть я сажусь и беру четки. Прабхупада однажды сказал, если вам кому-то нужно что-то повторять, то повторяйте своим четком. Однажды я почувствовал, что это помогает. Я воспринимал каждую четку как маленький микрофон. Я ей повторял. То есть это позволяет сосредоточиться. Повторяйте своим четком и повторяйте внимательно. Прабхупаду также спросили, о чем мы должны думать, когда повторяем? Ну, кто-то спросил, у кого мало было представления об этом. Прабхупада ответил, повторение — это и есть размышление. Поскольку на этой стадии, на стадии Шуданама, Кришна проявляет полный интерес. Кришна содержит все. Нет недостатка интереса. Кришна не скучен. И святое имя не скучно. И святое имя наполнено всевозможными непостижимыми энергиями. Когда это осознается, вы не можете оторвать своего ума от святого имени. Но на этом этапе святое имя однозначно, ну, на оскорбительном уровне, конечно, это скучно, а на очистительном уровне трудно сосредоточиться, но если человек, по крайней мере, уделяет святому имени достаточно внимания, то тотчас же он поднимается на уровень очищения. И что происходит? Что произойдет? Это зависит от наших привычек, насколько долго это занимает времени. Но вы увидите, что вначале это большая борьба пробиться через 108 имен, не позволяя уму отвлекаться. Вы доходите до какой-то, докуда-то, и ваш ум начинает отвлекаться. Есть разные способы, разные формы невнимательности. Кто-то засыпает, другие люди, например, у меня тенденция, какие-то хорошие идеи приходят в голову. Но так или иначе, ум будет склонен гулять. Когда ум гуляет, вы замечаете это, потому что часто что происходит? Вы думаете о чем-то, какие-то идеи попадают в голову, и ум начинает гулять. Возвращайте его. Это уровень очищения, когда ум начинает гулять, а возвращайте его. Если человек не привык это делать, мы обнаруживаем, что повторение наших кругов — это тяжелая работа, если мы не привыкли к этому. Мы должны уделять этому приоритет. Прабхупада сказал, самый важный обет ученика — это его обет повторять 16 кругов в день. Прабхупада описывал это как, даже если вам во всем остальном у вас не получается, если так или иначе, человек может придерживаться этого обета, то все остальное можно исправить. Когда человек отказывается от повторения и говорит, «О, я слишком грешен, чтобы повторять», это все равно, что говорит, «Я слишком болен, чтобы принимать это лекарство». Вы не слишком грешны. Но необходимо взяться за это, за эту деятельность. Вот почему это самое важное. И самое важное — это также, чтобы мы это делали, а не просто формально или официально. Может быть, любви еще нет, спонтанной привязанности нет, но внимание — это начало внимания. Внимание — это начало привлеченности, интерес — это начало привлеченности. Сначала мы должны заставлять о себя быть внимательными. Но поскольку святое имя — это, конечно же, Кришна, постепенно это внимание, благодаря этому вниманию святое имя будет открывать нам себя. Как только мы сделаем этот шаг внимательности, попыток быть внимательными, святое имя ответит взаимностью. Бхактивинода Такур упоминает снова и снова в 12 главе Харинама Чинтамани, что человек не может избавиться от этого оскорбления без милости Господа. Он имеет в виду, что Кришна отвечает взаимностью и открывает себя в святом имени преданному. И тогда святое имя становится очень интересным и привлекательным по своей сути. И дается пример 16-летний юноша, он спонтанно привлекается 16-летней девушкой, ему не нужно совершать садхану, чтобы медитировать на нее. Это естественно. И душа, она естественным образом привлекается к Кришне. Но быть внимательными. И тогда будет взаимность. На мой взгляд, по крайней мере, мой опыт показывает, что все мы, у всех у нас есть очень простой процесс, при помощи которого мы можем начать подниматься на уровень улучшения. И неважно, как бы мы глубоко не застряли, если мы заинтересованы, если у нас есть отблеск интереса в том, чтобы продвигаться, вот откуда мы можем начать. И эта садхана, повторение наших кругов, в сущности, это должно быть главное в жизни серьезных преданных, тех, кто продвигается. Это должно быть самым главным приоритетом. Поэтому нужно пытаться все организовать для того, чтобы повторять свои круги. Прабхупад сказал, что повторение своих кругов с обетом перед Туласи Деви — очень могущественный процесс. Бхактивинода Такур говорит о том же. Поскольку этот пример показал Харидас Такур, вот почему утром у нас Туласи Деви, это усиливает силу повторения. Мы знаем это. Гораздо легче повторять внимательно круги рано утром, нежели поздно вечером. Я знаю, я могу повторять круги утром, но сидя, но после полудня мне уже приходится ходить во время джапа, потому что ум уже становится слишком возбужденным из-за дел повседневных, и вот труднее контролировать. Но о чем я хочу сказать? Мы можем сразу же подняться на этот уровень очищения. И все это для меня кажется взаимосвязанным. В садхане этот переход от статики к динамике, поскольку вы можете быть в очень плохой форме, и вы можете сразу же подняться на уровень очищения, без всяких церемоний, просто пытаясь оставить оскорбление. И как это начать? Начать это можно прямо сейчас, прямо здесь, с попыток повторять круги без оскорблений и уделять внимание. Сначала человеку может быть трудно. Я повторяю три круга, и мой ум бегает. Не сдавайтесь, продолжайте, продолжайте. Постепенно станет легче. Вы устанете. Это очень тяжелая работа, но просто не сдавайтесь. Если человек настойчив в этом, то постепенно человек, который застрял на этом уровне уже много лет, для него все изменится. Так что для меня важное значение хорошей садханы — это повторение святого имени, пытаясь избавиться от оскорблений. И эта ось, вот эта попытка избавиться от оскорблений — это основа. И тогда все остальное уже будет прилагаться. Гуроравагья, Вайшнава Апарадха, Саду Нинда, все остальные с остальными оскорблениями уже можно должным образом справиться. Но, по крайней мере, это так, как я это понимаю. Что касается работы над самими собой, мне кажется, это важное требование в движении Хари Кришна. Для того, чтобы быть уверенными, что мы не застрянем в каком-то туманном месте, не будем буксовать или увядать в сознании Кришны. Потому что торможение в развитии, затянувшееся, оно постепенно ведет к упадку. Вот это отсутствие развития, оно не обязательно из-за оскорблений. Оно может проистекать из-за того, что мы не пытаемся избавиться от оскорблений. Есть ли вопросы? Повторение святых имен То есть человек избавляется от чувства изоляции. Да, это будет. Это то, что говорил Господь Чайтанья. Ты, Господь, очень легко доступен в форме своего имени, но, к сожалению, у меня нет влечения к этим именам. И Прабхупада переводит это в Чайтанья-чаритамрите из-за моих оскорблений, поскольку человек признал это, что из-за его оскорбления это происходит. Это означает, что он уже на уровне очищения находится, что я сожалею в своих оскорблениях и пытаюсь прояснять это. То есть и таким образом сразу же возникает отношение с Кришной через Святое Имя. Кришна очень далеко на Голоке Вриндаване, и как долго мне потребуется добраться до туда. Но он прямо здесь, и каждый может обрести эти отношения. То есть вот этот аспект есть у Святого Имени. Есть также другой аспект, это связь с преданными. С этим тоже нужно работать, но с этим можно эффективно работать также только если мы... Это, конечно, наставление для тех людей, которые заняты баджана-крией. То есть люди, которые находятся еще на предварительной для этого, до этого стадии, кое-что другое нужно. Но баджана-крия означает принявший обеты садхана-бхакти. То есть это очищает сильнее, когда мы повторяем, пытаясь сосредоточиться на этих святых именах или на играх Кришны. Что лучше? В действительности все содержится в святом имени. Прабхупада в какой-то момент, преданные повторяли, и они расставляли перед собой целый набор картинок, изображений. И он сказал, что в этом нет необходимости. Святое имя, оно само по себе совершенно и полноценно. И если мы думаем о играх Кришны, повторяя святое имя, это лучше, чем думать о какой-нибудь чепухе. Но мое понимание таково, что Прабхупада говорит, что повторение — это размышление, поскольку каким образом мы должны повторять Святое Имя? Это как ребенок, плачущий по своей матери. Для тех преданных, которые очень продвинутые, игры Кришны содержатся в Святом Имени. Это нечто иное. Что значит ребенок, плачущий по своей матери? Это означает, что ваше внимание сосредоточено. Вы очень серьезны. Вы произносите это имя. Вы, то есть ребенок. И имя Кришна и Рама и Ара в мантре, они все в звательном падеже. Все знают, что значит звательный падеж. Это звательный падеж. О, Кришна, о, Рама. Вы зовете кого-то. То есть вы зовете того, кто вам нужен, кого вы хотите. И когда вы зовете кого-то, кто вам нужен, вы не думаете ни о чем другом, кроме них. При этом с чувством неотложности. То есть мы просим, чего мы просим? Пожалуйста, займи меня в служении тебе. О чем я молюсь, когда я повторяю Святое Имя? Это быть способным повторять Святое Имя внимательно. По крайней мере, я предпочитаю, чтобы все это было концентрировано. Я помню в Детройте, когда Сантош проигрывал кассету, Брамананда сказал Прабхупаде, Прабхупада сказал, не делать ничего во время слушания. Да, Брахмананда сказал нам, была конференция с Прабхупадой в Детройте, и Сантош Дас рассказал о вкладе Прабхупады в духовную музыку, и он проигрывал какие-то кассеты баджанов Прабхупады. И это произвело огромный эффект на всех. Это было потрясающе. Там была большая аудитория, и вдруг голос Прабхупады раздался из динамиков, и мы все слушали. И это оказало потрясающий эффект. И Брахмананда говорил, он думал, что это имело такой эффект, потому что мы все были внимательны. И Брахмананда сказал, Прабхупада сказал, что когда вы на кухне готовите или разговариваете, это нехорошо, когда поется Хари Кришна мантра фоном. Вы не должны ее проигрывать, невнимательно при этом относясь к этому. То есть я раньше такого никогда не слышал. А мы ведь так привыкли к этому. Когда Прабхупада готовил, он молчал. Еще также, если вы повторяете, вы готовите, и слюна может выпасть у вас изо рта, это будет осквернять. Нужно повторять в своем уме. Да, он имел в виду даже слушать кассету к фонам, запись. Если вы проигрываете запись киртана, вы должны слушать запись. Если это просто фоном играет, ну, можно раги какие-нибудь включать. Шина или что-то вроде этого. Так он сказал. Что-то еще по поводу этой темы? А где этот стих в Чайтанья Чаритамрите? Кто-то знает?
Bahu janma kari yadi. Bahu janma, many births.
Bahu janma, много жизней.
Bino, B-A.
B-A-H-U.
So anyway, we'll...
Так или иначе, в понедельник мы будем говорить о других техниках духовного лечения. Это из Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Не знаю, сможете ли вы это понять. В свете этого курса он говорит, когда я забываю о лотосных стопах моего духовного учителя, я спешу совершить омовение, и я пытаюсь изо всех сил защититься от простуды. Когда я забываю о лотосных стопах своего духовного учителя, я спешу совершить омовение и пытаюсь защититься от простуды или от холода. О чем он говорит? Кто-то понял? Непонятно. Но это он сказал. Вы могли бы перевести это, прокомментировать? Когда человек забывает о своих главных обязанностях в жизни, один из признаков для него — это какие-то мелочи становятся для него очень важны. Я думаю, что это можно назвать как раз отвлеченностью или щепетильностью, знаете, если для вас ритуальные эти омовения, для вас, которые вы должны совершить определенное время дня, и вы пытаетесь защититься от простуды, от холода, для вас это становится очень важным делом. Вы тратите на это время. Вы знаете это слово? Болезненный. Становитесь таким ипохондриком, то есть для того, для кого здоровье становится самым важным в жизни. Ну, Прабхупада сказал, что вы должны также заботиться о своем здоровье, прежде всего. Да.
Yeah,
Но иногда это проблема. Вы так озабочены своим здоровьем, что у вас нет времени ни на что другое, особенно с этими современными натуральными лекарствами. Это становится стилем жизни. Мы прочитали задание. Прилежный ученик. Вчера мы это обсуждали. По крайней мере, в свете нашего понимания, этот момент, что какую роль садхана должна играть в нашей жизни. И также, когда мы имеем дело с другими в наших отношениях, в свете духовного руководства, это тоже должно быть важным компонентом. Я говорил о том, что я вижу в этом связь, переход от статики к динамике. Иными словами, Господь Чайтанья сказал, что процесс сознания Кришны может практиковать любой. Иными словами, вы, неважно, кем бы вы ни были, вы не можете быть слишком падшим для сознания Кришны или для повторения святого имени. И если вы падете, чтобы снова подняться, нет необходимости в какой-то особой проящите или искуплении. Вы просто снова начинаете это делать. И возникает вопрос, что значит снова начать это делать, снова взяться за это? Взяться за это значит, любой может начать повторять, пытаясь избегать оскорблений. Взяться за это не означает, что сразу же вы должны находиться на безоскорбительном уровне. Но любой может сразу же перейти на уровень очищения, просто искренне пытаясь избавиться от оскорблений. И мы говорили об этом в отношении джапы особенно, и оскорбления, известного как прамада. Об этом была прошлая лекция. В нашем контексте, я считаю, это необходимо для понимания. Когда мы переходим к размышлениям Бойзена о фундаменте духовного целительства, он говорит о своей ситуации, как о человеке, который имел дело с клинически больными людьми. Но здесь он говорит о принципах, которым он научился там, и о том, как он применял их к этому фундаменту духовного целительства в своем первом эссе. Он говорит о представителях духовенства. Итак, в основах духовного целительства он вводит термин «лечение душ». Психиатрам не нравится это слово «души». Но он хочет сказать, что это именно то, чем он занят, и он считает, что он и психиатрия заняты, в общем-то, тем же делом, хотя они подходят к этому с разных углов зрения. Итак, в этом первом эссе он заканчивает говорить о том, что он встретился с человеком, который прошел обучение и психиатра, и духовника. Духовник знает что-то о истинной духовной динамике, но, к сожалению, он не знает, как иметь дело с истинными, настоящими людьми. И психиатр, он может знать, как иметь дело с реальными проблемами реальных людей, но он не понимает по-настоящему, против чего он пытается действовать. И Бойзен сам пытается это совместить в своей истинной науке духовной жизни. У Нормана Винсента есть какие-то такие идеи в его работах. Я думаю, что таких идей много, но вопрос в том, кто это действительно делает, кто это будет делать. Я просто хочу рассказать об этом в контексте Бойзена. Так или иначе, он говорит здесь, что религиозный деятель имеет дело с теми же внутренними изменениями и конфликтами, которые входят в область психиатрии. Конечно, это правда, что он, то есть проповедник, имеет дело, или священник имеет дело с этими трудностями на их начальном этапе, а не на их конечных этапах. Прежде чем... Но он говорит, что священник, он находится в положении совершать профилактическую работу, когда он общается со своими людьми, со своей паствой, посещает их в их домах, разговаривает с ними индивидуально о их личных проблемах и проповедует со своей кафедры о том, что связано со смыслом жизни, с целью жизни. В общем-то, это и должно быть делом многих преданных также. По отношению к прихожанам, нужно общаться с людьми, посещать их в их домах, выслушивать их индивидуально, о их личных проблемах и проповедовать. И вот он сейчас хочет сказать, что люди хотят знать, исходя из своего опыта, что они должны делать, какие методы практиковать. Затем он делает важное заявление, которое, я считаю, что с тех пор, как Бойзен написал это, где-то в конце 30-х годов, было подтверждено дальнейшими исследованиями, а именно, что когда вы смотрите на различные специальные техники психических, психотерапевтических техник, и во времена Бойзена уже было много разных школ мышления, школ мысли, и у фрейдистов есть своя особая техника, о которой он упоминает, и у юнгианцев есть своя техника, и теперь у нас есть гипнотерапия. Вы знаете, что все это так расцвело сейчас. Много разных техник. То есть, по сути, успех, он, похоже, не зависит от этих техник разных. И до сих пор есть исследования. Было относительно недавнее исследование, которое показало это. Если посмотреть на страницу 240, он дает там общий вывод. Он также говорит о разных исследованиях. В какой-то момент они умалишенных лечили, вырывая им зубы и даже вырезали им спинной мозг. Можете себе представить, была такая теория очаговой инфекции. Недавно они обнаружили, что в кишечнике больше нервов, чем в мозгу, и они назвали это вторым мозгом. Да, но так или иначе. Он говорит здесь, факт в том, вы должны пометить это, если не пометили еще для заметки. Факт в том, что психотерапия, она намного меньше зависит от техники, чем от личных взаимоотношений между врачом и пациентом. Когда пациент начинает доверять врачу, здесь это ключевое слово — доверие. Достаточно доверять, чтобы облегчить себя от своих проблем. И когда врач готов слушать с разумной симпатией, скорее всего, будут хорошие результаты, независимо от правильности или неправильности определенных теорий врачебных или процедур врачебных. Так что первое — это доверие. Так что в любом наставничестве, в консультировании, если мы хотим пойти к кому-то за духовными наставлениями, мы должны доверять ему. потому что, чтобы это было эффективно, мы должны открыться таким людям. Это необходимо. И другой человек должен быть готов слушать с разумной симпатией. Мы вернемся к этой теме снова, поскольку много раз одна из самых частых жалоб от преданных — это когда они идут к кому-то в движении, к кому-то, занимающему руководящий пост, они исповедуются ему, и затем они обнаруживают, что это уже рассказано другим людям, и в результате они уже никому никогда не скажут. Так что должна быть способность сохранить конфиденциальность. Кто-то идет к президенту храма с проблемой, президент храма рассказывает всем. Или рассказывает своей жене, которая всем рассказывает. Или еще как-то. Конфиденциальность означает, что вы никому не рассказываете. Часто в ИСККОН вам говорят никому не говорить. Вы решили: хорошо, я расскажу одному человеку. Это просто замедляет скорость распространения этих слухов. Вы говорите кому-то: никому не рассказывай. И он говорит: хорошо, я скажу только одному человеку. И когда я говорю этому одному человеку, я говорю: это очень сокровенно, это очень конфиденциально, никому не рассказывай. То есть он говорит: ну, я скажу одному человеку. Это просто замедляет скорость. Так что это очень-очень важно, чтобы люди доверяли нам, что мы никому не расскажем. Есть определенные случаи, когда мы не должны эту конфиденциальность сохранить, когда кому-то грозит опасность или преступная деятельность какая-то вершится. Тогда у вас проблемы в ваших руках. Вы уже должны сами решать, понимать, как ее решить. Иначе же нужно хранить конфиденциальность. У духовного учителя должен быть секретарь, который хранит тайны. Или он сам должен писать свои письма, или, по крайней мере, некоторые из них. Я не слышу ничего, поскольку брахмачари повторяют как лягушата. Я бы тогда порекомендовал, в зависимости от ситуации, что если пойдешь к этому человеку, эти люди как раз это те, с кем я делюсь сокровенными мыслями. Но опять же, это должны быть ответственные люди. Вопрос неразборчив. Я думаю, что если я иду к кому-то и доверяю кому-то, я действительно должен знать, кто моя аудитория, с кем я разговариваю. Поэтому я должен знать, что этот человек, с которым я разговариваю, поделится тем, что я ему говорю, с двумя другими людьми. Но я должен это знать. Вот и все. Тогда это нормально для меня. Я знаю, что он расскажет вот еще двум человекам. Да, если вам нужно кому-то сказать, вы должны пойти к человеку, которому можно доверять. Это хороший момент. Похоже, что чаще всего, когда, допустим, президент храма, если они хотят... У меня был вопрос по поводу духовного учителя Индрадьюмна Махарадж. один известный ученик Индрадюмны Махараджа, он пошел и о каких-то чувствительных темах ему рассказал. И другой преданный сказал: «О, я слышал, что, что ты разговаривал с Гуру Махараджем на такие-то темы». И он был рассержен. А Махарадж, которого я очень уважаю, сказал своему ученику, он сказал: «Я твой гуру, если я хочу кому-то раскрыть, то это моя прерогатива». Ну, тогда вы знаете, с чем вы имеете дело. Похоже, что в случае абсолютно духовного авторитета у них есть свобода воли поступать, как они хотят. Но человек должен судить сам. Но вы должны понять, что, по крайней мере, когда мы идем к кому-то, если это проблема Махараджа, я думаю, что он также понимает, что все знают, что это его политика, какие-то люди не захотят с ним говорить. Это обратная сторона. Другие люди скажут: «Ну хорошо, это ваше решение, хорошо». Это в каждом отдельном случае по-разному, но, по крайней мере, что я говорю, у каждого, то есть все карты должны быть раскрыты. И, как правило, у нас должна быть способность сохранить тайну. Это не только к духовному учителю относится, к ученикам, это к друзьям, к духовным братьям, сестрам, которые немного старше, допустим, нас. Это очень важно. Я слышал жалобы от стольких преданных на эту тему, и они решают никогда больше никому ни о чем не рассказывать. Иногда это просто беззаботно так распространяют, иногда это как политический маневр какой-то против них используют. Искажают, но это всегда искажается. Всем нравится же приукрашенная история. Жареная. Искон тоже такой. Однажды я проводил курс в VIHE, в Вайшнавском институте в Гитанагаре. И мне нужна была машина, чтобы ездить туда-сюда, из места, где я жил. И один прихожанин из Хьюстона, он дал мне красный Pontiac Firebird, спортивную машину, крутую. А тогда мой сын Ютиштхира служил в военно-морских силах. Хотя он изначально хотел быть пилотом, но он передумал. Так или иначе, история была такова, что это была машина моего сына, якобы, что он был истребителем в военно-морских силах, и все там эти истребители, все эти пилоты, у них там спортивные машины, и он одолжил своему отцу. То есть история намного более приукрашена, чем просто там я водил чью-то машину в течение недели. Людям нравится такая жареная история, им нравится улучшать реальность. Если реальность недостаточно хороша, они чувствуют себя вправе ее подкорректировать, сделать ее более интересной. Так иначе, это очень важно, чтобы мы каким бы ни было, как бы то ни было, доверие должно быть. Люди должны доверять друг другу. И также слушать с симпатией, с разумной симпатией. Мы обсудим и то, и другое. Что это значит быть заслуживающим доверия? Мы должны доверять людям. Прабхупада сказал, «Искон основан на любви и доверии». Поэтому, с одной стороны, мы должны стремиться доверять другим людям, но другие люди также обязаны быть достойными доверия, достойны нашего доверия. Итак, это два обязательства — доверять и быть заслуживающим доверия. Это и то, и другое — это обязательства, социальные обязательства. Я считаю, что они нужны, чтобы быть частью ИСККОН. Я говорю об этих отношениях, я не обязательно говорю о сессиях официальной терапии. Я говорю в большинстве случаев просто о форме дружбы.